Глава 23. Горе сблизило Леню с женой. Лера удивлялась, сколько на свете оказалось добрых людей, словно свет упал с неба. Даже почти незнакомые люди, соседи по огромному дому, помогали. Тем более трудностей было много. Похороны, слава богу, не ежедневное событие, и привычки к нему нет. Тем более Леня совсем в ауте. Значит, хлопоты на Леру. Но с помощью друзей и просто окружающих все прошло достойно. Дня три после похорон они были вместе, как раньше. Но потом Лера стала замечать. Леня забывал, что происходит вокруг, словно ему все надоело. И опять тот же взгляд, и напряженный, и отсутствующий. «Тебе что, хочется обратно?» — спросила она. Но Леня упорно молчал. «Судя по твоим словам, тебе там было не по себе», — раздраженно заметила Лера. «Там не так уж уютно». Они начали ссориться. Леня надолго уходил гулять один. Он отсутствовал, и Лера и жалела его, и злилась. Леня, прогуливаясь, видел только пустоту вокруг себя. Зачем же тогда прогуливаться, если не видеть ничего существенного вокруг? Но Леня знал, что его час наступит. Что-то приближается. Ему будет хорошо, очень хорошо, и навеки. Поэтому не надо ни думать, ни видеть, ни слышать. Зачем, если все уйдет? Он не прочь был даже вкусно поесть в каком-нибудь одиноком кафе, не думая, естественно, о таких пустяках, как деньги. Лера мечтала о ребенке, и до этого Леня был согласен. Но теперь какие уж дети? Он жил там, а не здесь. Лера была в отчаянии, но надеялась. «Претерпевший до конца спасется», — повторяла она про себя. И даже в голову не входила мысль, чтобы бросить Леню. Отсутствующего или нет, она его любила. Но иногда крутилась. «Страшно на этом свете, господа. И именно страшно, а не скучно. Скука — это большая радость теперь. Облегчение — полет звезд. Это тебе не Гоголь», — твердила она. Неожиданно забежала Алена. Поцеловавшись, сели за стол, и Алена объявила, из источников, которые она боится даже вслух произнести, ей стало известно, что именно в районе Мытищ находится подпольная фабрика фальшивых лекарств. У Леры загорелись глаза. «Месть. Месть. Это сладкое слово. Конечно, не по-христиански. Разоблачить надо, но не мстить. Но она не может сдержаться. Мстить. Мстить и насладиться местью. За всех. Искалеченных, больных, отправленных не вовремя на тот свет. Надо же. Такие твари нарушают даже естественный ход судьбы». Лера объявила. «Я напишу донос. В генпрокуратуру». «Почему ты?» «Напишем вместе. Мы звучит солидней». «Конечно, анонимное мы», — поправилась Аленушка, упиваясь бразильским кофе. «Только бы не ошибиться в анонимности. Доверимся Филиппу. Он-то знает, как лучше оформить такое безошибочно. Несмотря на то, что он наш, он чует запах мира сего». Выпили за дело. Лера и не вздумала расспрашивать Алену об источнике. «Нельзя? Значит, нельзя. Это же Алена. Сама Алена сказала». Но вырвалось другое. Как бы про себя. «Донести надо, но не мстить. Не это должно вести», — пробормотала она. «Ибо сказано, мне отмщение, ас воздам». «Брось», — возразила Алена, отпив. «Такие великие слова не относятся к этой ситуации. Неужели Бог будет заниматься такими клопами, помешанными на деньгах любой ценой? Они сами по себе сгниют там. Не хватало еще, чтобы высшие силы морали руки об этих кровососов. А здесь мы возьмем работу Бога на себя». «Ишь ты, какая ты смелая стала. Хотя духовно ты всегда была смелая и лихая. Прости, я порой думала, что ты трусиха». «Ладно, Лерка, наши сердца сблизились в последнее время. Итак, у Филиппа. Вадима я тоже приглашу». «Еще бы. Выпить надо ликеру за бессмертие нашей души», — заявила Алена, смеясь. И они, довольные, разошлись. А от Ротова все не было и не было звонка. Точно он провалился в преисподнюю. Но Леня потерял к этому интерес. Он просто ждал прямо звонка от Акима Ивановича. К черту всяких посредников. Звонок прозвенит, и все. И тогда начнется иная жизнь, иная смерть и иная вселенная. Взгляд Лени был устремлен туда. Даже о Лере он вспоминал без жалости и сам дивился этому. И тогда немножечко жалел ее. «Аким Иваныч, Аким Иваныч», — бормотал он во сне. У Филиппа собрались днем. Он принимал один, домашние уехали. Алена, Вадим, Лера и хозяин уселись за круглым столом. Алена отметила новые картины на стенах. То были Зверев и Харитонов, среди других, которых она уже видела. Идею доноса Филипп воспринял с восторгом. «Если так, то спасем немало людей, если не от смерти, то от болезней и всяких последствий. А кровопийцам бог судья, а пока генпрокуратура», — вымолвил он и сразу принялся за дело. Включили компьютер. «Кто хочет печатать?» — спросил Вадик. «Я первая!» — выкрикнула Лера и почему-то посмотрела на картину Зверева. Лера расположилась, но сначала надо было составить текст. Взялась Алена. «Уважаемые защитники народа и его блага, с наслаждением сообщаю вам, что в районе Мытищ, примыкающем к Ярославскому шоссе, расположилась фабрика фальшивых лекарств, руководимая подпольными буржуями. С радостью открыли бы вам наши имена, но не можем по причине здравого смысла. Искренне ваши. Проверьте». «Ну, это уже хороший сюр», — хохотнул Филипп, а за ним и остальные. «Но они нас не поймут, надо помягче». Помягче не получалось, слишком притягивал сюр. Да еще со стен смотрела одна сюрреальность. Защитники народа превратились в уважаемых коллег, защитников женщин и детей, а подпольные буржуи — в маньяков. Чтобы прекратить веселье, Филипп продиктовал свой текст, сухой и почти бюрократический. На этом и сошлись, и тут же накрыли на стол. «Все-таки ты зря влезла со своим сюром, Аленка», — вдруг рассердилась Лера. «Дело-то серьезное, пусть это капля, но все же направлено против дикого беспредела. Мой двоюродный брат только что вернулся из провинции. Страшно взглянуть. Говорит, как наваждение какое-то. Экономическая чума. И людей так жалко, невыносимо». «Да я же тоже как ты», — оправдывалась Алена. «Но надо же вздохнуть немного, хоть на минуту. А без сюра тут не обойдешься». «Мои милые юные дамы», — прервал Филипп. «Разрешите мне сказать несколько слов. Вы опять за свое, вы слишком чувствительны. А нельзя так болезненно переживать за то, что происходит в стране. Зачем доводить себя до сумасшествия? Это во-первых». «Не мы доводим, нас доводят», — быстро проговорила Алена. «Во-вторых, не все так плохо, как кажется. Есть честные предприниматели, любящие свою страну. И везде есть такие, во всех сферах жизни. Я не буду приводить научные аргументы, это увело бы в сторону. Но они есть и очень основательные. А главное, выбраться из этой ямы, в которую нас загнали, можно только постепенно и с большой осторожностью. Страна в страшных тисках, и ей нужно спастись в целом, сохранить себя. А бедные и несчастные всегда были и будут. Россию надо спасать, а не спившихся бомжей!» Тут начался шум и волнение. «Да не о бомжах же речь, а о большинстве народа!» — возмутился Вадим. «Ясно, что страну надо хранить, сохранять от всех видимых и невидимых опасностей». «О, Господи! Элементарные социальные гарантии, хотя бы часть того, что есть в европейских странах!» — вмешалась Лера. «И умерить аппетиты кровососов, криминала!» «И главное, жизненно важное, чтобы увеличилась рождаемость!» «Иначе здесь, на месте России, будет распад!» — воскликнул Вадим.
«Хватит апокалипсиса!» — прервал Филипп. «Еще поговорим о войнах и терроризме. Хватит!»
Вадим вдруг заметил, что прямо перед ним на стене портрет Достоевского. Он глянул в глаза Федора Михайловича и чуть-чуть успокоился хотя бы внешне. «Филипп», — сказал он, — «дай Бог, чтобы твое мнение оказалось истинным. Без потрясений, тихо, как при Иване Калите, собиратели, постепенно вылезем. И с миром будет все в порядке, нас будут любить, и мы будем любить, по-детски говоря. Но, увы, альтернативный пейзаж кажется мне более точным».
«Какой же?»
«А то, что ожидай крови, катаклизмов, бунта и даже ненависти к нам природы,
войны.
В общем, злоба и лишение, как всегда, но с возрастающей во много раз силой. Я имею в виду, конечно, весь мир, не только Россию. Плюс невообразимые, неожиданные сюрпризы. Передышки, конечно, тоже будут. Россия спасется, если сохранит свой великий дух».
«Точнее, вернет его», — вставил Филипп.
«Что ж, такой сценарий возможен, чего уж говорить». Лера молчала, молчал и Достоевский. «В дальней перспективе современная цивилизация, несомненно, рухнет. 100, 300, 400 лет — неважно. Тогда, когда карма будет близка к завершению, и суд состоится. Россия, если сохранит себя, должна создать абсолютно новую духовную цивилизацию. Вот мое мнение». Разгоряченный спор мнений прервал резкий звонок в коридоре. Филипп вышел и, вернувшись, сказал: «Тут одно деликатное дело. Есть у меня школьный приятель, Костя Лавров. Жена у него уехала к больной матери во Владимир, а он сам заболел. Заболел, лежит один. Маленький сын тоже во Владимире. Соседи ему помогают, приносят лекарства. У него сильная простуда, но соседи и так перегружены своими заботами. Давайте съездим к нему, если хотите».
«Само собой, съездим. У меня сейчас машина на ходу. Закупим продуктов, посидим у него немного, а потом я всех развезу по домам.
Мы с Лерой уберем в квартире. Поди запущено там», — добавила Алена.
«На то мы и порешили. Ехать немедленно».